Полезное радио. Деньги.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Полезное радио. Деньги». Наш разговор в очередной раз будет о финансовой грамотности населения в Ставропольском крае. И гости нашей программы Юлия Михайловна Склерова. Добрый день.
Добрый день.
Заведующая кафедрой финансового менеджмента и банковского отдела Ставропольского государственного аграрного университета и Елена Николаевна Лапина. Елена Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Доцент кафедры финансового менеджмента и банковского отдела Ставропольского государственного аграрного университета. Собственно, тема нашей встречи, ну как сказать, можно сказать, наверное, даже, что не из приятных. Что именно будем обсуждать? Это закредитованность населения в Ставропольском крае. Свои вопросы нашим экспертам, слушатели радио «Комсомольская правда», могут задать по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Это бесплатный номер. Также пишите свои вопросы в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Юлия Михайловна.
Добрый день.
Елена Николаевна, первый вопрос у меня прямой и простой. Велика ли закредитованность ставропольцев? Как это выглядит в цифрах? Насколько у нас, ну я не знаю, уместно будет сказать, насколько у нас все плохо? Или хорошо?
Ну, мы должны в первую очередь сказать, что если мы будем говорить сегодня о закредитованности, о кредитном здоровье населения, то вначале мы хотели бы сказать о том, что реализуется сейчас на Ставрополье проект «Финансовая грамотность». Это тот проект, который повсеместно вошел в нашу жизнь с 2013 года, и наше население Ставропольского края в рамках пилотного проекта могли воспользоваться различными мероприятиями нашего проекта, соответственно, получить разъяснительную информацию как на сайте Минфина, да, так и участвуя в различных мероприятиях. Это Всероссийская неделя сбережений, в разные программы выходят. И сейчас огромный набор идет продуктов, да, инструментов, который позволяет нашему населению более активно участвовать в финансовой жизни. Мы говорим о том, что проект «Финансовая грамотность» – это просто о финансах. Что говоря о закредитованности или о финансовой грамотности населения, мы говорим о том, что кредитное здоровье населения стало лучше. То есть проект наш работает. Да? И все это благодаря, конечно, партнерам нашего проекта. Это и Министерству финансов Ставропольского края, это активным участникам налоговой инспекции, Пенсионному фонду, Центральному банку Российской Федерации. И, конечно, Аграрный университет – это активные элементы нашего проекта. Поэтому мы говорим о закредитованности населения. Если еще в начале проекта эта цифра была 36-40%, то данный процент сейчас падает. Это 24% на сегодняшний момент. Но мы говорим, должны с вами говорить о том, что мы живем в мире потребления, да, и для в мире потребления, капитализма. Да, и мы говорим о том, что население не умеет строить личный финансовый план, то есть они не знают, сколько они будут тратить, и поэтому, если вдруг возникла необходимость совершать какие-либо покупки, то самый простой инструмент, который они могут использовать, это кредит. Поэтому для того, чтобы население могло воспользоваться кредитом, необходимо выполнять различные правила, да, связанные с тем, что если мы выбираем данное направление, то есть берем кредит, то в первую очередь необходимо определиться с целью. То есть эта цель может быть любая. Мы говорим, что самая лучшая, допустим, инвестиция – это в себя, в образование. То есть если есть такая необходимость инвестировать в себя, то образовательный кредит, вот мы с Еленой Николаевной поддерживаем данное направление. Да? Если мы говорим о том, чтобы сравнивать, допустим, аренду и ипотеку, да, то, конечно, можно воспользоваться различными кредитными калькуляторами и на сайте Минфина, и на сайте различных банков, посчитать, сколько будет стоить ипотечный кредит, да, и сколько будет стоить, соответственно, аренда. Поэтому, конечно, можно воспользоваться таким инструментом, как взять ипотечный кредит.
Наши слушатели отличаются не только остроумием, иногда и ехидством. Вот пишет один из них. Есть ли кредиты у ваших гостей? В какой валюте хранят сбережения?
Ну, мы с вами должны говорить о том, что первое. Если мы берем кредит, это основное правило, то его нужно брать в той валюте, в которой вы получаете свой основной доход. Если ваш доход идет в рублях, то, конечно, и кредитный продукт должен быть в рублях, потому что мы помним эти ипотечные валютные кредиты, этот кризис, когда население в большом количестве брало кредиты в данной форме, да, валюты, да, в долларах, в евро. И когда, конечно, валюта начала у нас расти, возникли
ну, получилось очень радостно.
Да, возникла ситуация, когда население не смогли выплачивать долги по данным кредитным продуктам. А вообще, конечно, кредитный продукт и я, и Елена Николаевна, мы не часто пользуемся, но вот я уже говорила, допустим, ипотечный кредит, если сравнивая с арендой жилья в Ставрополе, то, конечно, я сама пользовалась ипотечным кредитом, и если сравнивая, допустим, с арендой в Ставрополе, да, то я думаю, что лучше, конечно, платить за свое жилье.
Хорошо, спасибо большое. Я, кстати, еще сделаю небольшую такую ремарочку. Вы сослались на сайт Минфина, когда говорили о проекте «Финансовая грамотность», который, да, действительно, уже 5 лет ему исполнилось. Есть еще сайт fingram26.ru, правильно?
Да, там это, тоже наш, есть, да, этот, это наш сайт, fingram26.
Так, ну вот сокрушается человек, вроде два простых вопроса, а так сложно ответили.
Ну, если можно, я присоединюсь, да, к этому добры. Вопросу и отвечу. Наверное, у каждого человека должно быть собственное отношение к кредитам. Вот я себя отношу к числу, наверное, консерваторов и имела на самом деле опыт привлечения заемных средств только один раз в жизни. Но на самом деле на тот момент я поняла, что достаточно сложно для меня получилась выплата этого кредита. Почему? Потому что я была в возрасте 21 года, это было окончание университета, то есть у меня не было еще стабильного заработка, и на самом деле я подошла неразумно к тому, когда была реально вот взяла этот кредит. В этой связи, когда сегодня я принимаю решение о какой-то крупной покупке, я, конечно же, следую золотому правилу, а смогу ли я вернуть это долг. Если я понимаю, что это для меня тяжело, то я подхожу с тем, что я начинаю копить. И вот отвечая на вопрос, есть ли у меня в настоящий момент времени кредит, я отвечаю нет. Если у меня вклад, то у меня есть вклад, потому что я в настоящий момент времени скапливаю некую сумму денег, потому что у меня дочь, которая заканчивает скоро школу, и мне придется все-таки, возможно, оплачивать ее в дальнейшем образование. Вот такие инвестиционные вложения у меня на сегодняшний момент.
Да, приходится с этим считаться. То есть на данный момент пока что вы кредиты не выплачиваете, не погашаете. Я правильно понимаю, да?
Но на сегодняшний момент нет. То вообще, я же говорю, у меня был опыт. Я брала ипотечный кредит. И у меня этот был опыт. Я его брала в рамках материнского капитала. То есть это... Вот такой продукт у меня был.
Так, ну, возвращаясь к теме нашей программы, напомню, говорим мы о закредитованности населения в Ставропольском крае. Вот как вообще рассчитывается эта величина? На основе каких данных получается тот или иной результат?
Ну, говоря о закредитованности в целом Российской Федерации, Ставропольского края в частности, конечно же, мы пользуемся официальными данными нашего регулятора, Центрального банка, официальные данные на сайте Центрального банка, Министерства финансов, мы можем увидеть о величине, соответственно, средней задолженности домохозяйств, если уж мы говорим о закредитованности населения, среднего дохода домохозяйств и рассчитанные показатели, соответственно, Центральным банком или Общероссийским народным фондом, тоже вот программа реализуется параллельно, которая называется «За права заемщиков». Так вот, последние рассчитывают этот уровень закредитованности именно как отношение средней задолженности домохозяйства к среднегодовому доходу домохозяйства. Ну и вот Юлия Михайловна говорила о том, что в результате реализации проекта мы видим, что в целом уровень закредитованности у нас на сегодняшний день растет. И при этом там доля просроченной задолженности, как вот дополнение, да, показатель, который интересен, тоже в настоящее время у нас снижается, что является позитивным на самом трендом на территории Ставропольского края. Если в целом вот оценивать Северокавказский округ по сравнению с общероссийскими трендами, то все-таки вот регионы Ставропольский край выглядит гораздо лучше, чем среднероссийская тенденция.
В основном благодаря все-таки этой программе
в том числе.
Ну что ж, я напомню, это программа «Полезное радио. Деньги». Мы продолжим буквально через пару минут после короткого перерыва.
«Полезное радио. Деньги».
Наша программа продолжается. Напомню, у нас в гостях сегодня Юлия Михайловна Склярова, заведующая кафедрой финансового менеджмента и банковского отдела Ставропольского государственного аграрного университета, и Елена Николаевна Лапина, доцент кафедры финансового менеджмента и банковского отдела Ставропольского государственного аграрного университета. Говорим о закредитованности населения Ставропольского края. Ну, собственно, вот уже цифры обнародованы. Специалисты. Кстати, как правильно вас называть? Вы экономисты, да? Профессиональные?
Ну, мы вообще... Экономисты-финансисты.
Экономисты-финансисты, да. Вот говорят, что по сравнению с остальными регионами России на Ставрополе все хорошо. Я предлагаю прослушать такую, знаете, есть у нас короткая информационная справка на тему потребительского и кредитного доверия россиян и их отношения к банковским вкладам. Давайте послушаем.
Справка на радио «Комсомольская правда».
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, на 26 ноября индексы потребительского и кредитного доверия у россиян стабильны. Для понимания, индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок. А индекс кредитного доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования. Так, более четверти наших граждан, таких 29%, оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Половина, 51%, однако, пока настроены скептически. При этом две трети россиян, 64%, ориентированы на сберегательное поведение. Они говорят о необходимости сократить повседневные расходы, а быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24%. В отношении кредитования настроение россиян сегодня также более позитивно, чем год-два назад. Но все-таки 67% по-прежнему не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов. Обратного мнения придерживаются 17% респондентов.
Ну, мои такие более едкие коллеги насчет этого опроса ВЦИОМа шутили так. То есть те, кто доверяют, это как раз отображает количество богатых. Я, конечно, такую долю юмора не могу внести в нашу серьезную программу. Это, напомню, информация Всероссийского центра изучения общественного мнения отображает среднюю температуру финансовых настроений по стране. Я не думаю, что в Ставропольском крае все по-другому, или есть все-таки какая-то местная специфика. Кто ответит?
Ну, я думаю, что... Елена Михайловна. Когда мы говорим с вами о потребительском кредите, то любой заемщик должен в первую очередь оценивать свое финансовое положение. И, конечно, брать потребительский кредит – это огромная ответственность. И мы говорим о том, что грамотное финансовое поведение, и как раз-таки в вопросе там был вопрос, это сбережение. То есть первое – это сбережение, это формирование подушки финансовой безопасности, то есть сберегаем 30, от 30 до 10% вашего дохода, формируем подушку безопасности на случай любого форс-мажора. То есть если вдруг мы взяли кредит и потеряли работу, то, соответственно, у нас будет подушка безопасности. Да? И мы говорим о том, что в мире потребления кредит – это… исключение из общих правил. То есть если мы не можем себе позволить эту крупную покупку, то первое наше главное основное правило – нам необходимо составить свой личный финансовый план, посмотреть, сможем ли мы часть средств накопить, и уже только вторым шагом мы будем думать о том, взять ли нам потребительский кредит или нет.
Что-то похожее говорила ваша предшественница во вчерашней программе «Полезное радио. Деньги», тоже посвященная вот этому проекту Минфина, о том, что, да, все начинается с расчетов на бумаге. Ну, кстати, вот и экономисты-финансисты Ставропольского государственного аграрного университета повторяют то же самое. Меня, знаете, что в этом вопросе зацепило? Это слово «доверие». А действительно, можно рассуждать в нашем случае, я понимаю, отвлеченный вопрос, от цифр, можно рассуждать о доверии банковским кредитам или по-прежнему?
Ну, мы в первую очередь должны говорить о доверии населения кредитно-финансовой системе и вообще банкам. И сейчас мы говорим о том, что наш мегарегулятор, это Центральный банк России, они стремятся построить свою политику таким образом, чтобы как раз-таки наказывать те банки, которые не выполняют как раз-таки меры пруденциального регулирования. И сегодня мы говорим о том, что если мы берем кредит, то мы должны брать кредит у проверенного финансового посредника, то есть зайти на сайт Центрального банка, посмотреть, ли есть ли лицензия у данного кредитного института.
Вот. А вот этот вот термин, как вы сказали?
Пруденциальное, предупреждающее. Это методы нормативного регулирования.
Как я понял, это уже прием работы банка, то есть он может смотреть, давать тому человеку кредит или нет.
Но мы говорим с вами о том, что ресурсы банка, их особенность формирования заключается в том, что собственные средства банка, вот сейчас норматив N1, это достаточность капитала, это 8%. Все остальное это в основном у нас привлеченные ресурсы. Это средства населения, предприятий, организаций, если простыми словами говорить, это 70-80%. То есть банки работают на тех средствах, которые они привлекают. Это средства населения. То есть, как Елена Николаевна говорила, допустим, депозиты она свой разместила, да, это привлеченный ресурс. Соответственно, банковская система, да, она построена, ну, если брать вот простыми словами это объяснять, да, это очень важный момент на доверии. То есть те ресурсы, которые сформированы, это сформированы за счет как раз-таки вот привлеченных средств.
Я своими вот этими вопросами в сторону чуть-чуть отвлек вас от основной темы. Я напомню, говорим мы сегодня все-таки о закредитованности населения в Ставропольском крае. Я правильно понимаю, когда речь идет о закредитованности, проблема все-таки не в банках и активном продвижении их продуктов. Ну, что мы видим, да, реклама постоянная, возьми эту карту, здесь нет процентов, здесь кэшбэк и так далее. Все-таки проблема не в банках, а в человеке, который берет кредит слепую.
Абсолютно верно. Вот знаете, наверное, если говоря об этой теме, наверное, следует затронуть проблему так называемой кредитной зависимости, подобной кредитомании, наверное, применим такой термин.
Елена Николаевна, об этом попрошу подробнее, пожалуйста.
То есть в данном случае вот многие расценивают это даже как психическое расстройство, при котором человек постоянно оформляет кредиты и быстро их расходует. Многие люди у нас на самом деле придерживаются такой позиции – у меня есть кредит, мне нечем его платить, а пойду-ка я возьму другой кредит для того, чтобы выплатить этот кредит.
Итак, который я брал для того, чтобы оплатить предыдущий.
Да, то есть
кредит.
Второй берем для погашения первого, третий берем для погашения второго и так далее. Это одно поведение. Второе поведение, которое характерно для людей, у которых вот прослеживаются признаки той самой кредитомании, о которой я проговорила, когда чаще всего кредитоманы берут деньги на покупку так называемых атрибутов роскошной жизни. У соседа есть гаджет. Я тоже хочу такой гаджет. Да, у меня не позволяют мои доходы, у меня не позволяет зарплата, но я хочу такой гаджет, а может даже круче, чем у него, какую-то брендовую одежду, украшения. И, соответственно, берем кредит для того, чтобы удовлетворить вот такую свою разовую какую-то потребность, казаться лучше, да, самоутвердиться в обществе. И вот на самом
Человеческий фактор все.
Да, человеческий фактор на самом деле, потому что то предложение, которое сейчас существует на кредитном рынке, представлено и коммерческими банками, и мы видим на каждом шагу, это отдельная проблема, о которой, я думаю, тоже следует сегодня поговорить, это вот так называемые быстро займы, займы до зарплаты, с которыми мы встречаемся в лице микрофинансовых организаций, обвинять, опять же, кредитные учреждения, вот в лице названных институтов, это, наверное, было бы неправильно, потому что каждый человек все-таки должен проследить, продумать, на шаг вперед посмотреть, а сможет ли он обслуживать вот тот кредит, тот займ, который он привлек, насколько он ему нужен, какова сумма кредита, которую он берет, может, следует взять кредит в меньшем объеме, не следует брать его больше, чем сумма ему на самом деле потребуется. Многие, когда берут кредиты, хотят хитрить, наверное, предоставляют ложную информацию, да, потому что вот мы говорили о том, что
это,
ну, в данном случае это не мошенничество, человеку нужны сегодня деньги для того, чтобы удовлетворить какую-то свою потребность. Он готовит пакет документов, несет, рассказывает, потому что ведь у каждого кредитного учреждения свои подходы к оценке кредитоспособности заемщика, да, у кого-то это более серьезный пакет документов, там, с предоставлением справок с места работы, да, других каких-то документов официальных, а в других кредитных учреждениях просто достаточно паспорта, да, и вот на самом деле со слов даже берется информация. И вот этим, к сожалению, люди пользуются, да, для того, чтобы удовлетворить вот эту свою текущую потребность.
Вы знаете, я все-таки по-житейски не исключаю давление со стороны банков. Здесь не только реклама всему виной, а... Ну, как я рассматриваю, вот даже опередили меня с вопросом о микрофинансовых организациях, это вообще, как мне кажется, опять-таки по-житейски, вы можете меня поправить, такая узаконенная пока что форма паразитизма на людях. Давайте так, вернемся к этому через 4 минуты после короткой рекламы и новостей. Я напомню, что это программа «Полезное радио. Деньги». Говорим о закредитованности населения Ставропольского края. Кстати, напомню, телефон наш бесплатный прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Может быть, кто-то может даже рассказать свою кредитную историю. Не в смысле, как брал кредит, а как однажды взял кредит, и, боже мой, что я наделал.
«Полезное радио». Деньги.
Гости программы «Полезное радио. Деньги» – это Юлия Михайловна Склярова, заведующая кафедрой финансового менеджмента и банковского отдела Ставропольского государственного аграрного университета, и Елена Николаевна Лапина, доцент кафедры финансового менеджмента и банковского отдела Ставропольского государственного аграрного университета. Знаете, у нас есть телефонный звонок, я предлагаю, давайте мы сначала послушаем, что скажет Александр. У меня к вам есть вопросы по предыдущей части. Александр, добрый день.
Добрый день. Можно вопросик?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот пристав имеет право с кредитной карты снять деньги, или он просто кредитную карту блокирует?
Я не знаю, насколько это по теме нашей программы. По-моему, у приставов есть такие ограничения, да.
Я думаю, что пристав, он должен не с кредитной карты деньги взять, а с любого счета, где хранятся средства в пользу погашения кредита. То есть, если, допустим, принято решение о взыскании долга, да, то, соответственно, блокируются вообще все счета заемщика, и с этих счетов снимаются средства в пользу погашения
кредита.
Совершенно
верно. Я, кстати, дополню, при условии, что эти счета у заемщика есть. То есть, да, если у вас такой счет есть, они будут сняты. Мы, правда, говорим о закредитованности населения. Я надеюсь, человек, который сейчас позвонил, не нахватал 2, 3, 4 кредитов. Я, кстати, вот вопрос возник. Елена Николаевна говорила 4 минуты назад о том, что люди берут кредит на погашение кредита, а...
Но мы говорим о том, что не стоит брать быстрый кредит, то есть это в микрофинансовой организации, и говорим о том, что не стоит брать второй, третий и четвертый кредит в погашении предыдущего долга. Потому что существует ошибочное мнение, что если я не могу расплатиться с одним кредитом, то могу взять другой, с его помощью погасить свой первый долг. На самом деле это поведение безграмотное финансовое поведение, и человек только может усугубить свое собственное финансовое положение.
Вот, пожалуйста, кстати, сообщение пришло на телефон, на наш номер WhatsApp 8-905-462-400. Пристав может снять деньги с кредитки, но только если сможет полностью снять сумму долга, то есть если на кредитке 15, а долг 20, пристав денег не снимет с этой кредитки. Вадим, адвокат.
Вот так. Спасибо,
вот
Вадиму.
У нас, да, будут перекрестные консультации. Слушатели у нас самые разные, есть и такие же компетентные, как наши сегодняшние гости. Я продолжу задавать свои вопросы. Напомню, вот хотел задать еще в предыдущей части нашей программы. Вот по-житейски не исключаю давление со стороны банков, когда идет речь о закредитованности населения. Давление рекламы, то есть эти звонки регулярно. У нас для вас есть хорошее, замечательное предложение. Вот нет у вас, ну, как сказать, ощущение, наверное, это больше мое. Опять-таки, я как человек финансово, ну, может быть, не такой просвещенный, это вы у нас, правильно я говорю, экономист, финансисты. Нет у вас ощущения, что могут кредитные учреждения пользоваться неграмотностью людей, финансовой в том числе?
Ну, мы тут, знаете, должны
говорить... Навязывая им продукт. Как ты будешь его сдавать, это не наше дело. Мы тебе его дали, ты нам должен. Будь здоров.
Я думаю, что финансово грамотный человек, он в первую очередь должен определиться с той целью, да, на которую ему необходимы финансовые ресурсы. И, конечно, если эта цель определена, да, он может выбрать кредитную организацию. Поэтому, когда кредитная организация с таким предложением ему обращается, я думаю, что он просто должен, ну, как бы вежливо сказать: нет, в данный момент он не нуждается в услугах данной кредитной организации. Но если он, соответственно, нуждается в каких-то финансовых ресурсах, то он не по звонку должен выбирать кредитора, а должен, соответственно, ну, какие-то первые шаги сделать, выйти, допустим, посмотреть сайты банков, посмотреть, какие есть кредитные продукты, какие условия. Можно зайти в официальный офис банка, посмотреть, какие есть кредитные продукты, какие есть условия, выбрать такого кредитора, который предложит ему наилучшие условия, определиться, уже, соответственно, с продуктом, с процентной ставкой, да, узнать, сколько будет полная стоимость кредита или эффективная процентная ставка, в которую будут включены не только процент по кредиту, но и все комиссии и доплаты. Соответственно, тогда это будет финансово грамотное поведение.
То есть по-прежнему подходить к своему выбору и к своим будущим платежам детально и дотошно.
Не Конечно. Линять.
Ну, не первый раз говорится об этом в программе «Полезное радио. Деньги», особенно в рамках программы Минфина. У нас телефонный звонок. Екатерина позвонила. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Ваш вопрос.
Я хотела по поводу кредита, в принципе, мнение высказать, если можно.
Будьте добры.
Хотела сказать, что, конечно, все сейчас прекрасно понимают, что в условиях наших реалий без кредита очень сложно жить, потому что хочется жить здесь и сейчас, да, не собирать там всю жизнь на что-то, на какой-то товар, услугу и так далее. Люди довольно грамотные финансово становятся, потому что банков довольно много, микрофинансовые организации и так далее. Ну вот, конечно, хотелось бы быть без незакредитованным, да, гражданином, но это очень сложно, поэтому, в принципе, не считаю это так плохо. Довольно удобно все-таки иметь возможность получить кредит. И понимая даже, что ты переплачиваешь, ну, все равно выход довольно неплохой, мне кажется, вот в условиях нашей жизни.
В идеале, наверное, брать потребительские кредиты, но имея при этом ежемесячную зарплату, там, не знаю, 100 тысяч. Здесь, конечно, у человека может быть свое мнение, по крайней мере, оно основывается же на каком-то опыте, как мне кажется. Скажите, пожалуйста, ну если я вернусь к микрофинансовым организациям...
Ну, знаете, хотелось бы ответить нашему...
Будьте добры, да, я вас...
Да, хотелось, да, сделать комментарий. Вы знаете, я больше поддерживаю Елену Николаевну в том плане, что я все-таки более консервативный, имею консервативное финансовое поведение. И, конечно, когда мне говорят, что я хочу жить здесь и сейчас, соответственно, знаете, вот мне становится очень страшно, потому что, допустим, человек живет в однокомнатной квартире, у него, допустим, один или двое детей, да, и, допустим, они решаются на какую-то крупную покупку или крупную поездку, или пытаются купить себе брендовую вещь. Ну, вы знаете, очень страшно, честно. И, конечно, бы хотелось бы, чтобы тогда у нас есть много открытых площадок, и Аграрный университет проводит много мероприятий. У нас есть деловая игра, называется «Не в деньгах счастье», где мы учим строить, исходя из ограниченности финансовых ресурсов, личный финансовый план. И детально, пошагово разбираем поведение каждого вот игрока в команде. Это командная такая игра, и тогда нам бы хотелось пригласить наших радиослушателей вот к нам в университет на вот такие тренинги и мастер-классы.
Это будет очень правильно, кстати, потому что вообще часто я обращал внимание, что есть такое заблуждение, что вот этот сайт Finagram26, то есть сама программа финансовой грамотности поможет человеку стать миллионером. Хотя на самом деле она больше призвана к тому, ну вот старая поговорка: по одежке протягивай ножки. То есть именно умение обращаться...
Разумное финансовое поведение.
Обращаться с тем, что у тебя есть на текущий момент. Мы даже буквально вчера об этом говорили в этой же программе «Полезное радио. Деньги». Опять-таки вернусь к закредитованности населения, уж позвольте всегда держаться, время от времени возвращаться к этой теме. Самое скверное явление системы кредитования, опять-таки, по моему личному мнению, это вот то, что я говорил, микрофинансовые организации существуют на вполне законных основаниях, но раз уж мы говорим о закредитованности населения, вот больше всего, подскажите, пожалуйста, больше пострадавших именно от банков или вот от этих микрозаймов?
Ну, на самом
цифры
деле...
есть?
Если смотреть, да, вот сравнивать закредитованность, то пострадали, наверное, по части, наверное, той процентной ставки, которая существует в микрофинансовых организациях. Но даже говорить о микрофинансовых организациях, ведь здесь тоже нужно говорить о том, что есть те микрофинансовые организации, которые легально действуют, и есть посредники, которые прикрываются этим минимум, так называемые столбовые заемщики. То есть, когда ты идешь, видишь объявление на столбе, а там написано «микрофинансовая организация». Они называют себя так. Точно так же, как говорила Юлия Михайловна по кредитным организациям, по банкам, да, что нужно зайти и проверить на сайте Центрального банка, имеется ли лицензия. Точно так же заемщик финансово грамотный должен следовать и в отношении микрофинансовых организаций. Есть реестр Центрального банка, который размещается на сайте Центрального банка. У нас есть несколько субъектов микрофинансового рынка. Это вот эти самые микрофинансовые организации. У нас есть кредитные кооперативы граждан. У нас есть сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Да? То есть, в общем-то, те субъекты, которые выдают микрозаймы. Их отличает от коммерческих банков то, что меньше пакет документов требуется для получения займов такой организации и меньшая сумма. Но в то же время их отличает более высокая процентная ставка. Но точно так же, как в коммерческих банках необходимо сравнивать предложения коммерческих банков между собой, точно так же и по микрофинансовым организациям следует это делать.
Ну и самая важная сноска, наверное, не верить объявлению на столбе.
Абсолютно верно. Можно точно так же зайти на сайт и посмотреть. Кстати, вот если говорить о деятельности сейчас как микрофинансовых организаций, так и коммерческих банков, ведь у нас поднимается параллельно, нужно говорить, наверное, о проблеме не только кредитной зависимости, но и еще о финансовой доступности. Вот проблема финансовой доступности в данной связи в России сейчас решается при помощи выдачи не только офлайн-займов, то есть получения в офисе коммерческого банка, микрофинансовой организации, но ведь сейчас очень много возможностей получить займов онлайн. То есть когда ты подаешь заявку, и твою заявку рассматривают, одабривают и перечисляют. Кстати, вот в микрофинансовых организациях, чем они сейчас становятся более, на мой взгляд, конкурентоспособными, в том числе перед коммерческими банками, это вот больше такая адаптация к современным условиям, к цифровой экономике, да, то есть очень много, да, людей, которые имеют доступ к интернету, сейчас заигрываются, наверное, если позволите назвать вот такой термин,
да, наверное,
применить, и берут, получают. Но вот здесь, обращаясь к радиослушателям, хотелось бы сказать, что все-таки нужно смотреть на ту процентную ставку, которую предлагают. Да, это быстрые деньги, это сроком на 1 месяц. И если ты понимаешь, что 2% в день, вот максимум, который говорят, да, посчитайте...
Это 60% в месяц?
Вот, да, умножьте на количество, сможешь ли ты, да, перестраховаться вот на такой короткий срок, да, а если это у тебя растянется на большее количество дней, то сколько получится годовых в итоге по сравнению с банком? Вот здесь, конечно, проблемы закредитованности в микрофинансовых организациях гораздо выше.
Я вам честно скажу, еще много вопросов у меня осталось незаданными, но я надеюсь, мы так или иначе в рамках программы повышения финансовой грамотности населения Ставропольского края здесь, в программе «Полезное радио» на радио «Комсомольская правда», встретимся обязательно. Пока что, к сожалению, вынужден попрощаться. Напомню, что в гостях у нас сегодня были Юлия Михайловна Склярова, заведующая кафедрой финансового менеджмента и банковского дела Ставропольского государственного аграрного университета, и Елена Николаевна Лапина, доцент кафедры финансового менеджмента и банковского дела Ставропольского государственного аграрного университета. Большое спасибо за ответы.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Полезное радио. Деньги.